«Полный контакт» с Владимиром Соловьевым.
Доброе утро, дорогие друзья. Как ваши дела? Как ваше настроение? Вы принимали вчера участие в каких-нибудь странных событиях с криком «Вы должны нам сказать, вы нам все должны, пока это не выглядит убедительно, пока это выстрел в пустоту». Я вот обожаю такие высказывания. Особенно меня удивляет, когда я читаю, там написано, там, сказал Владимир Соловьев, так хопаньки, потом понимаю, что это не я, председатель Союза журналистов, но невольно все равно вздрагиваю. Потому что думаю, с каких-то пор, пока это выстрел в пустоту. Ни хрена себе. Прокомментировал арест Сафронова, глава Союза журналистов. Он заявил, что пока информации по делу недостаточно, чтобы понять, в чем конкретно его обвиняют. А так что выстрел в пустоту? Выход людей 20 к зданию ФСБ с плакатиками? Притом это все напоминает уже такое традиционное шествие, то есть неясно кого. А, я же вам не сказал, что случилось, дорогие друзья. Я же наивно считаю, что все живут в информационной повестке и знают постоянно все, что происходит. Нет, все совсем не так. Все совсем не так. К счастью, большинство людей живет спокойно, в соответствии со своим представлением о прекрасном. И не должны мучиться в ощущении, что весь мир живет по той же повестке, что и они. Так вот, вчера произошло нечто, что подвергло абсолютный трепет, я бы сказал, в такой шок наших либералов и представителей корпуса, людей, которые всегда знают все. Давайте покажем, что же вчера произошло. К помощнику по связям с общественностью, ответственности за СМИ, Ивану Сафронову пришло ФСБ. Он пытался сесть в машину и поехать на работу в Роскосмос, когда его задержали, изъяли у него все, что у него находилось в кармане, упаковали его в машину и отвезли в суд. По нахождению в суде ему было выбрана мера пресечения 2 месяца нахождения в СИЗО, и ему предъявлено обвинение в государственной измене. Обвинение в государственной измене, как вы понимаете, это же ведет ФСБ, и сразу началась такая активная реакция журналистов. Все ему кричали: «Ваня, мы с тобой, Ваня». Все ему аплодировали, поддерживали, показывали, как они с ним солидарны. После этого сразу на Лубянку стали выходить отдельные граждане из «Коммерсанта», а также примкнувшие к ним потерянные в пространстве типа гражданки Бароновой, запутавшиеся теперь уже окончательно и в своей политической ориентации. Конечно, Ксения Собчак, умело успевшая сделать майку «Свободу» Ивану Сафронову, либо ей, может быть, шепнули до этого, и поэтому она сразу, или, может быть, у нее просто висит целый набор майк, на которых написаны имена всех тех, кто, по ее сведению, должны быть арестованы. Вот все эти фразы «за что?» Вот очень интересно, да? «За что вы задерживаете журналиста?» Не гражданина, а журналиста. Ну, журналиста, как и любого другого гражданина, на Лубянке задержали за пикет. Потому что как только ты выходишь, становишься в одиночный пикет, ну, то есть дальше все понятно. Дальше уже полиция определяет, что, чего и как. Тем более, само понятие одиночного пикета перестало быть таковым после того, как вокруг тебя вырастает толпа из 30 или 40 разнообразных граждан. Меня просят, чтобы я говорил в микрофон. Вот больше, чем в микрофон сейчас, я говорю, невозможно говорить. Потому что иначе мне уже просто надо в него влезть. Так что либо надо сделать погромче мой микрофон, к сожалению, это клавиши не у меня, либо вам немножечко покрутить ручку громкости на ваших радиоприемниках. Напоминаю, также подписывайте на нас на телеграм-канал Соловьев и, соответственно, Соловьев Лайф на Ютьюбе. Так как работал господин Карнаухов, причем Карнаухов, господин Карнаухов, да, так работал господин Карнаухов очень активно по линии силовых структур, он подполковник до того, как ушел в отставку, то вчера вместе со мной, когда мы вели стрим, он дал очень глубокий и очень точный анализ всего происходящего, рассказывая, в частности, и об особенностях, ну, там, в том, где можно, дел по измене, и приводил статистику. Поэтому я процитирую его. Значит, господин Карнаухов сказал, что статистика ФСБ и вообще подход принципиально отличается от МВД, потому что там нет никаких палок, и дела могут расследоваться очень и очень серьезно и очень долго. Поэтому не надо удивляться тому, что ФСБ взяло вот сейчас и думать, что это связано с тем, что им надо в чем-то отчитаться, это не соответствует действительности. Журналисты кричали, что наш коллега Иван Сафронов невиновен по определению, потому что он не может быть виновен, он замечательный журналист, он потомственный журналист, его отец при странных обстоятельствах выпал из окна, было подозрение, что ему угрожает и что его убила оружейная мафия, как писали, это было в 2007 году, и он был военный, военный журналист, потом, он был и военный, и потом стал заниматься журналистикой, потом его сын, если угодно, продолжил его дело, и он прославился своими очень подробными статьями, считалось, что благодаря одной из этих статей 17-го года были большие проблемы у нашего государства, потому что он изложил все с мельчайшими деталями по поводу возможной поставки авиационной техники в Египет, что привело к расторжению контракта, так как началось давление со стороны Соединенных Штатов Америки. Потом он работал в «Ведомостях» и в «Коммерсанте», ну, известен по работе в «Коммерсанте». После этого в «Коммерсанте» он занимался в отделе политики, написал статью по поводу возможной отставки, что оказалось, не соответствовало действительно, Валентина Ивановна Матвиенко. А им выразили недовольство, в знак солидарности уволились. Он отказался сказать, кто ему предоставил эту информацию, которая оказалась фейком. И уволился несколько журналистов, то есть весь их отдел политики издательского дома «Коммерсант». После чего, да, как я понимаю, он также входил в кремлевский пул, по крайней мере, о его существовании, о его работе был осведомлен пресс-секретарь президента Дмитрий Сергеевич Песков. И вот что Дмитрий Сергеевич Песков сказал как по поводу этого журналиста, так и его работы.
Все сообщения выступают, что задержан советник Дмитрия Рогозина Иван Сафронов. Вам известно, вот с чем именно связано это дело?
Мы знаем, во-первых, что уже сделало заявление Федеральной службы безопасности. Он обвиняется в статье по госизмене, передаче секретных данных зарубежным разведкам. Об этом говорится в опубликованном заявлении разведки. Насколько мы осведомлены, это задержание никоим образом не связано с журналистской деятельностью, которой прежде занимался Иван Сафронов.
Ну вот я вы в том году вот говорили, что Иван является одним из самых профессиональных.
И там продолжение есть.
Как он освещал работу правительства, работал в президентском пуле. И действительно, мы все знаем его материалы, они отличались глубокой экспертизой и так далее и тому подобное. Мы знаем, что в последние месяцы Иван уже прекратил заниматься журналистской деятельностью и перешел на другую работу. Но, к сожалению, такие обвинения озвучены. Мы знаем, что у наших контрразведчиков работы много, забот много, и они разовую работу выполняют очень качественно.
Вот что сказал Дмитрий Олегович Рогозин. Ну, я просто процитирую. В течение нескольких лет знал Ивана Сафронова как журналиста, глубоко разбиравшегося в материале, который он готовил к публикациям в газете «Коммерсант». Не сомневался в высоком профессионализме и личной порядочности. Полтора месяца назад он был приглашен для освещения деятельности Роскосмоса. Доступа к закрытой информации не имел. Уверен, что следствие во всем объективно разберется. А как коллеги, так и Дмитрия Олеговича отзывались о Иване и отзываются об Иване Сафронове как о профи, патриоте, и говорят, что ну, ничего их не наводило на мысль о том, что что-то может быть не так. Журналисты, среди которых было, естественно, иное количество либеральных, там Магутин из базы, проект, Григорий Алексеевич Явлинский тут же выступил из политиков о том, что это все чушь, что все это невозможно, что в это невозможно поверить. И вот как это часто бывает, мне это сразу напомнило очень активное, вот очень активное такое движение. Прям-таки активное. И, конечно, сразу вступились всякие абсолютные дилетанты, но очень любящие поумничать, типа Дмитрия Колезева. Вот возникает у него вопрос, почему, по словам адвоката, Сафронова разрабатывали давно, 6 томов, только взяли сейчас. Почему? Могло ли его приглашение на работу в Роскосмос быть частью операции? Можно ли, например, для доступа к его электронной почте, можно ли уголовное дело быть автошоком странной истории об увольнении Ивана Сафронова из «Коммерсанта». Ну, понимаете, да? Пока выглядит дело Ивана Сафронова, пишет Колезев, не шпион и не госизменник, а дело выдумано в духе шпионских процессов 30-х годов. Как и многие сегодняшние дела по госизменам, в кавычках, в отношении ученых, дело Сафронова, к слову, ведет тот же следователь Чабан, что дело ученого Виктора Кудрявцева, которого обвиняют в госизмене. Хотелось бы отметить, что Колезев, Венедиктов, который это перепечатывает, и все остальные, видно, реально глупы. Ну, про Колезева очевидно. А главное, что, заметьте, они... Вот есть такая проблема у многих журналистов. Они ничего не знают конкретно. Вот эта приблизительность знания и такой подходец, говорят, вчера еще можно было сомневаться, но теперь уже понятно. Дело Ивана Сафронова связано с периодом его работы журналистом. Из тех крупиц информации по уголовному делу, что просочилось сквозь стену секретности, мы знаем, что следствие считает Сафронова завербованным в спецслужбе Чехии, восклицательный знак, в 2012 году, когда ему было 21-22 года. Единственный эпизод дела связан с передачей некой информации через интернет в 2017 году. Речь о военном сотрудничестве по делу Су-35. Хотя обстоятельств этого дела мы не знаем, по поводу других подобных расследований, можно предположить, что речь идет о каком-нибудь общении Ивана с западными коллегами, экспертами, кем угодно, кого ФСБ идентифицирует как представителей чешских спецслужб. Иногда такое общение с самим человеком трактуется как безобидное, а потом ФСБ видит в этом государственную измену. Значит, Колезеву, Венедиктову и всем прочим я предлагаю очень внимательно читать ту информацию, даже обрывки, которые поступают. Не собираюсь говорить о виновности Сафронова или нет. Но вы не очень понимаете, что такое. Когда в 2012 году сообщается о возможности вербовки, и когда вы ставите Чехии пренебрежительно, во-первых, вы ничего не знаете об истории спецслужб Чехии. Поэтому вы так через губу об этом говорите. Если вы хоть что-нибудь на эту тему знали, то вы бы знали, что там профессионалы, история хороша, а мало этого. Даже та небольшая информация, которая поступает, свидетельствует о том, что работали спецслужбы Соединенных Штатов через чехов. Теперь по поводу того, что соотносится с его деятельностью журналиста. Наверное, господин Колезев не знает, что даже великий советский разведчик Рихард Зорге работал под журналистской крышей. Вообще, журналистское прикрытие является одним из самых известных прикрытий. Также в качестве журналиста работали и генерал Юрий Кабаладзе, 7 лет проработал в Лондоне корреспондентом гостелерадио. Например, нынешний директор ЦРУ Джина Хаспел еще в 1978 году получила степень бакалавра по специальности лингвистика и журналистика. Также, к сожалению, среди журналистов были уже и вскрытые, и хорошо известные предатели нашей Родины, осужденные за деятельность против российского государства. Если вы меня спросите, кто это, ну, давайте я вам напомню вообще, кто, что и чего. Ну, помните, был такой Пасько? Он изменник Родины. И здесь никуда не деться. Это доказано. Пишет Евгений Попов в переписке с Маргаритой Симонян, публичной в телеграм-канале. Я хорошо помню историю упыря Пасько. Я был в Владивостоке, ты в Краснодаре. У меня все кипело внутри. Еще бы журналиста судят. Мне 20, не верил. Записывал всю тусовочку и выдавал в эфир. Весь Пен-центр тогда прилетал Гришу отмазывать. Материалы дело секретное. Но все флотские ребята, с которыми, конечно, журналисты дружили, спокойно за бокалом рассказывали, как Пасько на совещаниях фотографировал карты. КАП-3 Саша Косолапов, например, со Сасом Небесным не скрывал. Любого до сих пор можно спросить. Даже Саша тогда не верил. Потом приговор и так далее. Узник совести как бы. Однако даже СПЧ через 10 лет подтвердили, что Пасько изменник Родины и подонок. Поэтому вы не спешите вот сейчас так кричать. Давайте дождемся материалов дела. Поэтому, конечно, надо, чтобы справедливость восторжествовала. Но когда очень уважаемая мной Маргарита Симонян пишет, а мне, Женя, наоборот, хочется верить, что государство не обвиняет в госизмене того, кто эту измену не совершал, точнее, не хочется верить, что это возможно, как с Голуновым, например. В любом случае, мы все очень ждем информации и справедливости. То здесь очевидная неточность. Голунова никто не обвинял в измене Родины. Голунова не вела федеральная, ну, не вела контрразведка Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Ну, это так, чтобы было понятно. А Голунова, напомню, не привлекли никакой уголовной ответственности. Вошел в дело грамотный адвокат, который сделал все, что было необходимо, а как-то потребовал проведения экспертизы. Пальчики не были обнаружены на пакетах. В организме Голунова не было обнаружено никаких следов, никаких наркотических веществ. Все обвинения были сняты, а тех, кто подбросил, их, соответственно, приняли. Так. Вообще, то, что вменили, это, конечно, интересно. Ему сейчас вменяют измену Родины. Это очень... Статья такая серьезная, ее надо читать. Вот Александр Коц пишет. В России, помнится, некоторые упыри публиковали пофамильные списки сотрудников ГРУ. Тут состав госизмены очевидный, только последствий не было никаких. А с Сафроновым пока как-то все не очевидно. Не очень понятно, о каком периоде в биографии Сафронова идет речь. Его работа журналистом, читал его время от времени очень толково и со знанием предмета. Или советником в Роскосмосе. Ничего об этом не знаю, но Рогозин говорит, что Сафронов не имел секретного доступа. Судя по сообщению ФСБ, выполняя задание одной из спецслужб НАТО, он собирал и передавал ее представители, составляющие гостайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ. То есть, либо он эти сведения, извините, своровал, либо мы их кто-то предоставил. И тогда вместе с кадрами его задержания должно быть видно задержание того должностного лица, который передавал ему сведения, содержащие гостайну. Должны быть кадры его контактов с этими самыми спецслужбами НАТО. Скрины переписки или как там теперь шпионит. Не через газетную же публикацию он их передавал. Хотя шпионаж ему, в отличие от известного Григория Пасько, пока не вменяли. Если не будет убедительного информационного сопровождения суда... Мы все знаем на примере других шпионских дел, что, возможно, без раскрытия конкретных секретных данных с оперативной съемкой и черным силуэтом с измененным голосом, система, даже если она права, сама подставляется, особенно после Голунова. Вот этот ожог Голунова, при том только у журналистской тусовочки, он, конечно, очевиден. Вот только немножко в чувство надо здесь всем прийти и посмотреть на то, что известно пока. Итак, что мы знаем? Во-первых, фраза связана с журналистской деятельностью. Вся жизнь Ивана Сафронова связана с журналистской деятельностью. Никакой другой деятельности у него не было до последних полутора месяцев. Поэтому очевидно, что его вербовка, как сказано, в 2000, опять-таки, по сообщениям его адвоката, который стал это все говорить, произошла в 2012 году. Ну, у нас сейчас надо ненадолго прерваться, поэтому подробнее я вам расскажу чуть попозже. Если вы хотите, я вам сейчас запущу голосование. 553-3-1. Вы считаете, что Иван Сафронов виноват? 553-3-2. Вы считаете, что Иван Сафронов не виноват? 553-3-3, вы считаете, что надо дождаться появления больше информации, только после этого принимать решение о виновности. Итак, виноват, не виноват, давайте подождем появления информации. Начинайте голосовать. Мы, наверное, запустим также это голосование и в телеграм-канале. А я вот прям вспоминаю. Вот вспоминаю некоторые неприятные дела, когда те же самые люди с пены у рта кричали: «Невиновен, политическое дело, отпустите прекрасного ученого, и вы не имеете права, он всего лишь обменивался научными данными». Что это за ученый и к чему это привело, я расскажу позже. Телеграм-канал «Соловьев» и «Соловьев Лайв» на Ютубе.
Полный контакт с Владимиром Соловьевым. Телефон прямого эфира 232-15-59.
Фронова, вы считаете, что и в телеграм-канале тоже есть? И, значит, присылайте 553-3-1. Вы считаете, что Иван Сафронов виноват? 553-3-2 не виноват. И 553-3-3, нужна дополнительная информация, только потом можно делать выводы. Что важно иметь в виду? Итак, что инкриминируется Ивану Сафронову? Что корыстные побуждения, то есть деньги, что разрабатывали давно, поэтому вчера, как написал адвокат, дело было возбуждено только 6 числа. То есть это позавчера. А томов уже 7. 7 томов, прошитых и пронумерованных с корками. Такое редко бывает, даже спустя годы предварительного следствия, сказал адвокат Сафронова Иван Павлов. За вашим коллегой очень давно следили. Вот что пишут силовики, этот телеграм-канал. Без относительно уголовного дела в отношении журналиста, который может быть прекрасным профессионалом, хорошим семьянином, надежным товарищем, что не отменяет того факта, что он мог много лет быть завербован иностранной спецслужбой. Хочется заметить, что с Иваном Павловым, это адвокат Сафронова, все давно понятно однозначно. После вот тактического альянса с номинальной женой, сотрудником американских спецслужб, высланной из Российской Федерации. Что же касается предателей и шпионов, то, как правило, а это видно из общей мировой истории, в массе своей это весьма образованные, нарочито добропорядочные и зачастую высококультурные люди. Нет никакого смысла вербовки идиотов и дебилов. И в том, что мы говорим, нет ни диагноза, ни секрета какого-то. Это не должно никого ни к чему обязывать. Причем здесь вообще вера или не вера. Либо есть факты, либо их нет. Весьма неаккуратным представляется лишь огульное утверждение иных коллег по цеху задержанного, что, конечно, обусловлено их цеховой солидарностью и желанием правды, а также недоверием правоохранительной системы, что могла быть какая-то провокация и или и вовсе обман. Есть специфическое мерило, называющее следствием ФСБ. У следствия ФСБ никогда не было никаких палок. И вообще уголовных дел следствие ФСБ старается лишний раз не возбуждать. Потому что реализация должна быть не 95, не 97, а 100%. процентов. Что же касается каких-то томов, которые всех удивляют, возвращаясь к вопросу отсутствия палок. Людей могут разрабатывать не просто годами, значительно, значительно дольше. Это все общедоступная информация. Вчера 20 человек были задержаны в ходе несогласованных вот этих пикетов. Напомню еще раз, что данные, которые были, что с 2012 года, сведения стал передавать с 2017 года. Адвокат говорит, что речь идет об одном эпизоде. Это не очень похоже, учитывая такое количество томов. Корыстные побуждения и американцы через Чехию. Исходя из этого, более чем странно выглядит сообщение, которое прислали, которое разместил у себя пресс-секретарь посольства Соединенных Штатов Америки. Я бы сказал, что это выглядит совсем странно. Ну, потому что я не помню, чтобы с такой скоростью вдруг пресс-секретарь посольства США что-то вдруг брала и присылала. Ну, она выразила следующее. «Россия, хэштег, через глаза медиа в 2020 году», говоря, намекая на доклад, выпущенный нашими коллегами из агентства «Риа сегодня», по-моему, да, это выпустила, о том, как освещала тема пандемии. «Наблюдая арест за арестом российских журналистов, для меня это выглядит как кампания против свободы медиа». И, значит, хэштег «Медиа должна свободна» и хэштег «Министерство иностранных дел России». Ну, Ребекка Росс в данной ситуации, как сказал господин Карнаухов, я могу только его цитировать, это выглядит как некий знак, как некое послание. И поэтому, если допустить версию, что Иван Сафронов, арестованный по обвинению в измене Родины, действительно является человеком, завербованным Центральное разведывательное управление, либо какое-то еще из американских служб, через чешских своих коллег, то тогда это некое послание, которое также поддерживает, так как среди тех, которые выходили на площадь, как считает господин Карнаухов, есть и те, которые попадают в категорию агента влияния, либо напрямую спонсируются. Ну, по крайней мере, разными гражданами из-за рубежа. То есть это всякие МБХ Медиа, Медуза, ну, там всякие проекты и прочее. Так и вот здесь возникает сразу вопрос. А что мы вообще знаем о разных делах, которые были до этого? И почему так важен этот знак? Напомню, что, как правило, разведки не признают своими до определенного момента. Мало того, такая журналистская реакция уже не в первый раз. И политическая реакция, и вопли «оставьте в покое» не в первый раз. Был такой Игорь Вячеславович Сутягин. Игорь Вячеславович Сутягин и его дело стало очень громким. Потому что в 1999 году его арестовали за госизмену. Спустя 5 лет приговорили к 15 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Великобритании. Он был заведующим сектором военно-технической и военно-экономической политики отдела военно-политических исследований Института США и Канады. А также главным редактором издания «Военный вестник», автором книги «Стратегическое ядерное вооружение России». Обвинили Сутягина в том, что он якобы раскрыл информацию секретную в области ядерных реакторов для подводных лодок своему американскому коллеге из Принстона. В ходе расследования выяснилось, что он сотрудничал с компанией Alternative Future, которая могла быть крышей для одной из иностранных разведок. Его привлекали в качестве эксперта российские властные структуры, в том числе Министерство обороны, и он мог передавать иностранцам. Как только его приговорили, ну вообще когда задержали, то за него вступались и академики, замечательные люди. К сожалению, ушедший уже сейчас из жизни лауреат Нобелевской премии Виталий Гинзбург. И замечательный Юрий Рыжов. И правозащитник Лев Пономарев. И представители парламентской ассамблеи Совета Европы. Однако российские власти свое решение не изменили до 2010 года. А дальше начинается удивительно. Вы вообще вдумайтесь, 2004 год, Игоря Сутягина, ученого, за которого вступались все. Международная общественная правозащитная организация Amnesty International признает узником совести, объявляет. Ну, то есть куда выше, да? А дальше неприятность какая. В 2010 году, когда из-за деятеля подонка и предателя, выдавшего наших разведчиков, работающих на территории Соединенных Штатов Америки, то среди тех, на кого обменяли российских разведчиков, были запрошены несколько человек. Среди них небезызвестный Скрипаль, Запорожский и Сутягин. И когда они перебрались за границу, в частности Сутягин, продолжил сотрудничать с правительственными органами стран своего пребывания. То есть, де-факто, впрямую, американцы и британцы, если угодно, ну, скажем так, страны разведок НАТО, признали, что Сутягин работал на них. Для сокрытия контактов с иностранными кураторами Сутягин делал все, что мог. Но сначала, что было доказано по Сутягину? Что в апреле 99-го инициативно, когда начались натовские бомбардировки Белграда, проинформировал американского военного атташе бригадного генерала Брэннона о предназначении российского разведывательного корабля «Лиман», замаскированного под рыболовецкий траулер, который был направлен в Средиземное море. Документально успокоил военного атташе, что никаких ракетных залпов по объектам НАТО производить не может. Помог тем самым США сэкономить миллиарды долларов, так как его расчеты убедили американцев не тратить деньги на постройку трех суперавианосцев, которые, ну это я из материала делал, которые обошелся бы федеральной казне не менее чем 35 миллиардов. Передал Сутягин Соединенным Штатам планы и тенденции развития группировки ракетных войск стратегического назначения вплоть до 2007 года. Подготовил для американцев аналитическую справку о составе и характеристике состояния российской космической группировки. Несмотря на колоссальное психологическое давление на следствие, на суд стороны внешнеполитических ведомств некоторых стран-участниц НАТО и отдельных российских печатных изданий, дело против него было завершено до логического завершения. И суд доказал, что главным была корость. Он хотел заработать, или корысть. Он хотел заработать деньги на квартиры для своих родственников, которым младшему брату и жене был обязан всем, что имел. Вторым ведущим мотивом явилось желание Сутягина во что бы то ни стало создать себе имидж великого ученого, будучи человеком крайне тщеславным. Итак, для сокрытия контактов с иностранными кураторами Сутягин выезжал в третьи страны, где проводились научные конференции и симпозиум, возвращался с весомым гонораром, что наглядно демонстрировал заполненные им собственноручно таможенные декларации. И на предварительном следствии он не раз заявлял, это не я писал, вы сами заполнили декларации. Следователи вынуждены были организовывать по каждому эпизоду графологическую экспертизу, доказывая, что писал он. Слуховой контроль в квартире его зафиксировал фразу, брошенную объектом своей жене. «Я сегодня наразведывал 1000 на 2 фунтов стерлингов». «Нет, я этого не говорил», — кричал Сутягин. Но, опять-таки, экспертиза голоса доказала, что говорил. Как он выведывал необходимую ему информацию? Очень просто. Благодаря недобросовестным российским журналистам существует мнение, что Сутягин – кабинетный ученый, книжный червь. Ничего подобного. Посещал режимные объекты, что не входило в его должностные обязанности, и денег за этим получал из российской казны. Итак, читал лекции по военной политике США в Центре переподготовки офицеров РВСН. проводил в форме доверительной беседы, слушатели задали вопросы, он на них отвечал, встречно задавал свои. В конце устраивал дискуссии, в ходе которых, сопоставляя данные по американскому ракету и российскому вооружению, получал от слушателей интересующую информацию. Как и просто. Доверчивые слушатели зачастую подкрепляли свою аргументацию совершенно секретными данными. Это было достаточно, чтобы Сутягин, опытный аналитик, инженер-физик, к тому же обладающий феноменальной памятью, мог легко вникнуть в реальное положение дел, в интересующей его военной области. Одной из тем, которых он выведал на секретном ядерном объекте в Обнинске, где проходили переподготовку офицеры атомных подводных лодок, уязвимые места ПЛ. Напомню, речь идет о 90-х годах, когда мы еще некоторое время были очень наивны. Пользуясь развалом системы допусков, Сутягин, как уже было отмечено, на секретные объекты проникал инициативно, через личные знакомства с офицерами, а те, думая, что имеет дело с сотрудником ГРУ или СВР, охотно приглашали его. Ну и, конечно, он позировал набором фотографий с известным военачальником. К чему я это говорю? К тому, что до того момента, как Сутягина не обменяли американцы как своего на наших разведчиков, все продолжали кричать, что вы засудили честного, хорошего ученого. Является ли это хотя бы в какой-то мере доказательством того, что задержанный на 2 месяца журналист Иван Сафронов завербован иностранными спецслужбами и на них работает? Конечно, нет. Ни в коей мере. Только суд может установить виновность или невиновность Ивана Сафронова. Но это обозначает, что журналисты, которые рвали рубашку на груди, партии, которые рвали рубашку на груди, иностранные структуры, правозащитные организации, которые рвали рубашку на груди, они все оказались неправы в деле Пасько, в деле Сутягина. Они оказались неправы, когда издевались над Аркадием Мамонтовым в деле шпионского камня, который высмеивали как могли, пока британцы не признали правоту Аркадия Мамонтова. И они перед Аркадием Мамонтовым, все эти смеющиеся, ни в коей мере не извинились. Вот пишет сейчас Венедиктов, так, кавычки, в деле Ивана Сафронова, скобки, насколько я знаю, нет секретных материалов, точка, интересно. Господин Венедиктов, неужели вы считаете, что хоть один представитель действующих, вот действующих, я не беру Кабаладзе, который непонятно зачем у вас спасется, а я беру действующих, что хоть один из действующих контрразведчиков хоть какую-то информацию вам после ваших речей, ваших заявлений и вашей деятельности, которая иначе, чем направленную на причинение ущерба российской государственности трактовать нельзя, предоставить хоть какую-то информацию. Вам могут предоставить только дезинформацию для решения неких оперативных задач. Но уж никак никакую иную. Не заблуждайтесь про себя, внук семи орденов. Не заблуждайтесь. Так что происходящее сейчас требует спокойствия, внимания. И заметьте, как одна и та же тусовочка просто начинает бегать с криком «Что? Чего? Как? Биться?» А чего так суетиться? Есть много и очень непростых задач, которые решает Федеральная служба безопасности, решает на протяжении длительного периода времени. Есть ли 6 томов? Извините, есть 7 томов, прошитых, пронумерованных. То очевидно, что те люди, которые вышли с криком «Этого не может быть», ну хорошо, давайте я вам приведу другой пример. А вы что, способны увидеть в своем окружении шпиона, выполняющего или там предателя? Вы это серьезно сейчас и говорите? Ну, вы, люди, многократно обманывающиеся в вашей личной жизни, в ваших оценках, вы считаете, что вы обладаете уникальным знанием, у вас у всех кристальный шар, и вы, посмотрев в него, можете сказать, кто прав, кто виноват. Вот у меня таких экстраординарных способностей нет. Поэтому я, как в деле Ивана Голунова, наивно просил дождаться результатов экспертизы, а потом приходить к любому выводу, так и здесь. Я считаю, что необходимо для начала дождаться некого решения суда и проведения всех необходимых мероприятий, следственных, доследственных. И дальше мы будем хоть о чем-то говорить. А выходить с криком «Я его знаю, он хороший журналист, и поэтому он не виноват». А если бы он был бы плохой журналист, какой бы он интерес представлял для вербовки? Какой интерес? Ну вот реально, вы подумайте. Конечно, вербовать надо тех, которые представляют хоть какой-то интерес. Если указан корыстный мотив, это значит зафиксирован факт передачи денег. Значит, это уже не случайный контакт с иностранцем, которого он мог и не знать, что тот, этот иностранец, является представителем спецслужбы. Нет. Это обозначает, что были приняты деньги или какие-то материальные блага. И он понимал, за что он эти деньги получает. И они не имели отношения к его непосредственной журналистской деятельности. Потому что в эти моменты он же работал на вполне конкретные издания, которые не платили эти деньги. Вот указание корыстного мотива, это значит, должно быть доказательство. То есть должен быть вот этот денежный след. Это надо понимать, это надо анализировать. И дальше уже надо смотреть. Например, получал ли он деньги, на которые проводил некую вербовку или неким иным способом использовал свои контакты для получения информации, представляющей интерес для иностранных спецслужб и являющейся предметом государственной тайны. Это не значит, что у него самого был доступ, но была ли у него разветвленная сеть, которая позволила получить доступ. Это то, что должно не только установить следствие, но и доказать. Так что то, что с такой скоростью американское посольство что-то написало, и что с такой скоростью люди, многие на иностранном финансировании вышли, это тоже очень тревожный знак и нехороший знак для Ивана Сафронова в этом деле. Ну, можно надеяться, что это случайное совпадение. Давайте подведем итоги голосования. Результаты считают, что он виноват 27% наших слушателей, не виноват 2%, нужна дополнительная информация 71%. Так как проголосовали в Телеграме, вы можете увидеть сами.
Полный контакт.